смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня мы будем говорить опять о другом телевидении, потому что считаю тему эту актуальной, и мы постоянно ее теперь обсуждаем. То есть о другом телевидении, в данном случае о кабельном, о том, какие тематические каналы работают сегодня в России, в частности, в крупной сети АКАДА, и о борьбе этого самого другого телевидения с традиционным телевидением. За вас, уважаемые слушатели, зрители, за деньги и за будущее. Будущее влияние. Я приветствую в студии Михаила Силина, вице-президента Ассоциации кабельного телевидения России и президента группы компании АКАДА. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Но прежде чем мы к этой теме перейдем, она будет сразу же после объявления в серединке этой получасовки уже вот разговариваться и обсуждаться, конечно же, невозможно не говорить о трагедии минувших выходных, о трагедии Невского экспресса. С нами на линии прямой связи обозреватель комиссант Арина Бородина. Здравствуйте, Арина.
Здравствуйте.
Ну вот, как всегда, все в жизни переплетено. У вас сегодня, в общем, праздник, потому что столетие издания газеты «Коммерсант», 20-летие возобновления выхода одной из лучших газет в стране, которая, собственно, обозначила такую эру свободной журналистики и стала символом нового времени. Поэтому примите поздравления и вы, и ваши коллеги.
Спасибо.
Ну, а теперь об освещении трагедии. Мне, не знаю, как вам показалось, что вот все, что происходило с пятницы до воскресенья, несколько отличалось от уже привычного за последние несколько лет освещения таких страшных событий. Было много прямых эфиров, доступа к месту события, много чиновников в кадре, больше, чем обычно, много свидетельских мнений, хотя, конечно, их там рихтовали и чистили, и время от времени, и в зависимости от каналов это было заметно, но вот общее ощущение чуть больше открытости, дальше поговорим, зачем и для чего, у меня создалось, а у вас?
Вы знаете, у меня создалось тоже впечатление, что это действительно впервые показано по-новому, но у меня еще, я бы добавила к тому, что вы, Анна, сказали, я согласна по поводу действительно большого количества лиц чиновников, прямые включения с рабочих совещаний президента, где он дает поручения непосредственно, хотя, в общем, это не сильно намного отличалось от каких-то терактов и трагедий прошлых лет. Меня поразило и, наверное, отношение общества, потому что я сегодня смотрела утром рейтинги и специальных выпусков новостей, и вообще выпусков новостей. А я не могу сказать, что есть такой какой-то взлет, который традиционно всегда сопровождал вот такие события взлетом показателей информационных программ. Они есть, но они очень минимальны. Это первое. А второе, конечно, я уже по тональности того, как освещает и показывает телевидение трагедию с Невским экспрессом, сразу поняла для себя, что траур национальный объявлен не будет. Я не знаю, так ли это или нет, но я прочитала сегодня в газете «Ведомости» информацию со ссылкой на информированный источник администрации президента, что траур действительно объявлен не будет. Для меня это, конечно, вызывает глубокое непонимание происходящего. И вот если посмотреть график по кривой, так я условно говорю, с ночи пятницы до сегодняшнего дня, все меньше по минутам говорят об этом событии. Если уже в субботу вечером, когда, на мой взгляд, был пик, так сказать, трагедии, да, это выходной день, главные государственные каналы уделили этому событию по 15 минут в главных информационных программах. На мой взгляд, такого не было ни во времена Норд-Оста, ни во времена Беслана, хотя там полно было других, так сказать, издержек в работе корреспондентов, это заметно. И, конечно, не все вещи рассказывают, да, но, тем не менее, даже в пятницу вечером, когда, собственно, в 21:30 случилось катастрофа, понятно, что известно это стало, наверное, более поздно, но только Первый канал в 1:15 сделал специальный выпуск. И я бы хотела особо отметить, Аня, в вашем эфире замечательную работу канала «Вести». В очередной раз этот информационный канал, несмотря на то, что он принадлежит государственной компании, компании, вот с точки зрения профессионализма и оперативности, очень активно работает. Я сейчас опять же посмотрела рейтинги, сколько было спецвыпусков новостей с пометкой «Вести срочно». Там было более десятков новостей до глубокой ночи. Вот, ну, понятно, что это информационный специализированный канал, но его старший брат, канал «Россия», у которого, в общем-то, есть все возможности это сделать, и канал НТВ, они не стали делать даже в пятницу вечером специальных выпусков новостей. Меня это, честно скажу, поразило.
Ну, я думаю, что это взаимосвязанные вещи. Вы не видите большой реакции аудитории, ровно потому,
конечно,
что телевидение... Микшир, да, общество изменилось, а события такие вовсе не вызывают теперь сопереживания, потому что и телевидение в том числе их показывает так, как показывает.
Вот эта взаимосвязь, сначала я пыталась проанализировать свои собственные ощущения, что телевидение, а потом я понимаю, что дело ведь и не только в телевидении и во власти, хотя, безусловно, в них, это они диктуют такую стилистику информирования нас о том, что происходят такие трагедии. Но и люди то ли стали меньше сопереживать, то ли это действительно их меньше интересует. И я посмотрела, что в выходные дни, например, канал СТС, который ориентирован на развлекательное такое семейное телевидение, он имел большую популярность. Там люди смотрели мультфильмы, какие-то детские программы, но там я сужу по рейтингам, да, то есть, но это все равно характеристика некого среза. И я посмотрела, конечно, единственный вот такой колоссальный всплеск зрительского внимания был в одном из очень ранних утренних новостей Первого канала в 6 утра, в субботу там было 55% доля аудитории, это колоссальный процент, но это, видимо, потому что это, может быть, было ранее там утро. А так все очень ровно. Я, опять же, отмечу работу Марианы Максимовской в субботу. Все равно, даже сейчас, при нынешних обстоятельствах, они в одном сюжете смогли уместить и версии, и людей, и минусы, и плюсы.
И плюсы, и рассказать про то, что как невозможно было туда доехать, и что было с поездной бригадой, что, кстати, аккуратно микшировалось сразу же на государственных каналах с появлением господина Якунина.
Я даже думаю, что это цензурировалось, я бы так сказала. А вот канал НТВ тоже бы отметила их работу. Выпуск Алексея Пивоварова в 19 часов в субботу. Он был целиком посвящен, в отличие от государственных каналов, целиком был посвящен трагедии.
И там тоже все версии были.
И там были все. Они были более аккуратно, скажем, чем в программе «Неделя», но абсолютно все было понятно, и люди были. Меня вообще поразило, ну, с одной стороны, конечно, это хорошо, нет информации про пропавших без вести. Как это? Почему? То 6, то 18, то 25. Куда багаж будут? Как будет прощание? То есть масса таких вот человеческих, житейских, бытовых историй, которые, ну, они неизменно всплывают в голове. Но я, кстати, скажу, что вообще в информационном пространстве и в интернете, и на радио, и в газетах у меня масса вопросов по поводу того, как люди воспринимают, комментируют и говорят о Невском, о трагедии Невского экспресса. Мне все-таки кажется, что здесь уже беда не только власти и средств массовой информации, но и отношения общества. Вы, Анна, справедливо сказали, это настоящий, в общем, теракт. Мы пока сейчас не говорим, кто, что и зачем, но понятно, что это трагедия, унесшая очень достаточно большое количество жертв. И, конечно, тут должен быть, на мой взгляд, национальный траур был объявлен, но это виднее нашим руководителям государства. Это их, как говорится,
кстати,
проблема.
Кстати, Арина, о руководителях государства. Мне тут, значит, очень озабоченные некоторые журналисты и граждане начали звонить, но это еще такое предощущение, желание того, чтобы, наконец, один персонаж с политической сцены ушел, а другой его заменил. И поэтому начали мне рассказывать версии о том, ты посмотри, как освещают, как появляется Медведев и как не появляется Путин. Это точно Путина сливают. А, у меня-то такого ощущения вовсе не возникло. Вот как вам кажется, тем не менее, это намеренно или это договорились?
Аня, я практически убеждена, что у Владимира Путина будет возможность очень эффектно, не побоюсь этого слова, вот в связи с этим терактом, проявить себя. У нас в четверг будет прямая линия на канале «Россия», разговор с Владимиром Путиным. Я думаю, что как раз именно там он что-то скажет, добавит версии, там, прогнозы, компенсации, и более того, затмит своего, скажем так, младшего
партнера.
Партнера, да, Дмитрия Медведева. Потому что, на мой взгляд, как раз президента было все равно мало, несмотря на показ этих совещаний. Более того, того, не удивлюсь, если Путин куда-то приедет в больницы на похороны, потому что это родной для него город. Ну, может быть, и президент приедет, не знаю. Ну, раз траур не объявили, наверное, вряд ли. Нет, что вы, это никакое не задвижение Путина, он о себе обязательно, как, знаете, как в сказке, как волшебник Гудвин, он появится, все это расскажет,
Я думаю, что он действовал, и его пиарщики вполне в его духе. Он и раньше-то никогда не старался, не ассоциировался с трагедиями и несчастьями, и все время 2-3 дня молчал. И сейчас он дал возможность президенту вести все эти совещания по поводу трагедии.
Да, я думаю, что действительно соблюли, ну, все-таки он первое лицо государства, Медведев, поэтому он все это, конечно, проводил, участвовал, давал поручения. Но, повторюсь, это не выходит, это же все-таки его должностные обязанности. Он глава государства, он первое лицо, было бы странно. Я вот как раз единственное хотела отметить, обычно действительно поручали оперативный штаб возглавлять силовикам. А сейчас мы знаем, что вот комиссия правительственная под руководством Зубкова этим занимается. Но здесь очень много нюансов, но я вам честно скажу, я такого недоумения вот в ощущениях, когда смотрела телевизор, не помню давно. Вот главное мое было недоумение, когда я смотрела «Вести» в субботу, и когда всего лишь 15 минут из 45 Сергей Брилев рассказывал про теракт, а потом очень бодро перешел к интервью с Чуровым, Геннадию Зиганову и прочим новостям, которые были заготовлены намного заранее, и вчерашние итоговые программы. Ну, кстати сказать, я бы отметила еще репортаж Медведева в «Вестях недели». Там хотя бы были тоже попытки о том, как подготовка шла к этому теракту, ну, возможные версии. А так все очень поверхностно, просто БЗ, это, да, наши слушатели, может быть, не знают, это короткий такой жанр в новостях, идет устный текст ведущего под видеокартинку. И вот в основном вот так, 5-6 минут и дальше к другим новостям. Не знаю, у меня было полное недоумение. Я повторяю это слово, это, наверное, главное мое ощущение от освещения. Хотя профессиональная работа, безусловно, у корреспондентов на многих каналах она была. Это надо отметить.
Спасибо, Арина. С нами на связи была Арина Бордина, моя коллега, обозреватель газеты «Коммерсант».
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Смотрим телевизор в эфире, у микрофона Анна Качкаева. Ну, теперь к более мирной теме, о теме другого телевидения, как оно живет и выживает с традиционным, как борется за ваше внимание и за рынок. Об этом мы сегодня будем говорить с вице-президентом Ассоциации кабельного телевидения и президентом группы компании «Акада» Михаилом Силиным. У нашей студии вам мы задаем вопрос. Ну, вы можете, конечно, и свои вопросы задавать Михаилу, но, в принципе, интересно просто, какие тематические каналы по кабелю и спутнику вы смотрите, каких вам, возможно, не хватает. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Пишите и звоните. Михаил, но все-таки вот продолжая тему с Ариной, не случайно она сказала о «Вестях-24», канал, который есть в вашей группе компаний. А мне вот интересно в связи с этим. Вы как замеряете? Вот в этот момент, например, вы знаете, больше смотрят? Или это неважно, уже есть в пакете и есть в пакете в такие ситуации? Вот абонентов как-то можно зафиксировать? Вы свои особые измерения проводите?
Ну, вы знаете, можно измерить, но, наверное, все-таки это не совсем наша миссия, наша задача. Мы все-таки, когда это делаем, делаем несколько в иных целях. У нас интерес понять общие пристрастия к тем или иным каналам в меньшей мере к каким-то конкретным программам, передачам. Потому что все-таки телевидение, которое мы предлагаем, это платное телевидение, телевидение, за которое абонент платит. И наша задача сделать так, чтобы он не был разочарован. В этом смысле, конечно же, наиболее интересующие события, они широко освещаются, конечно, на основных каналах. И вот такой яркой политической, что ли, миссии у платного телевидения, наверное, нет. Это больше развлечение, это больше развлекательное телевидение. Вообще...
Ну, вот 224, вроде бы, хотя и не платное, но попадает во все пакеты, оказывается, и несет свою политическую миссию.
Ну, конечно, но, понимаете, вот 224 в этом смысле, это немножко такой канал... специфический. С одной стороны, он присутствует в кабельных сетях, а с другой стороны, это не платный канал, это канал свободного доступа. Да, он совершенно по-другому позиционируется, и я думаю, что он там довольно скоро появится в эфире, вот в связи с тем,
что... Но с другой стороны, у вас есть BBC, CNN, TV5 французский, France 24, ну, еще нет, France 24 нет, но тем не менее.
Да, есть, конечно, но, правда, эти каналы, большая часть этих каналов передают, собственно, на языке оригинал, на иностранном языке, то есть у них круг их телезрителей, да, достаточно узкий. Но, тем не менее, да, это каналы достаточно интересные, они освещают события. Это, в общем, международные. Мы же смотрим не внутренние версии этих каналов, а специальные международные версии этих каналов, которые освещают события во всем мире. И они поэтому интересны всем.
Хорошо, Михаил, скажите, вот если бы я вас спросила, чем ваше телевидение лучше телевидения традиционного?
Но оно ни в коем случае не лучше. Это сравнивать вот на таком уровне нельзя. Оно просто другое, вы правильно сказали, другое телевидение, с этого начали программу. И думаю, что главное отличие можно сформулировать, наверное, следующим образом. Телевидение эфирное, сетка этого телевидения формируется вещателем, и телезритель должен смотреть в каждую там какую-то минуту своего времени, когда он может, хочет что-то посмотреть, то, что ему показывают. Платное телевидение – это тематическое телевидение, когда абонент или телезритель смотрит все время то, что хочет. У него есть колоссальный выбор. Это может быть там несколько десятков каналов, может быть, сотни каналов, может быть, там 200 каналов. Вот, как
у
сейчас.
Вас 190.
У нас сейчас, да, почти 190 каналов. И в ту минуту, в любую, когда вот телезритель, ну, москвич хочет или вообще там россиянин хочет что-то посмотреть, он может найти что-то, что ему в данную минуту по вкусу. Он может найти спортивную программу не тогда, когда ее показывает какой-то канал, а в любую минуту. Это может быть какая-то детская передача, не вот в те минуты, да, и сейчас, к сожалению, очень незначительные, которых показывают на центральных каналах, а когда угодно, и по нескольким каналам еще выбрать, что вот смотреть. Это могут быть фильмы, это могут быть какие-то сюжеты там про путешествия, любые.
Но, тем не менее, вот слушая вас на разных индустриальных конференциях и, в общем, наблюдая за интервью именно ваших коллег и разговорами ваших коллег в контексте с традиционным телевидением, у меня все время создает ощущение, что вот последние два года обозначилась такая конфронтация. Если вы находитесь в зале телевизионщиков, то он для вас чужой. Если вдруг вещатель оказывается в зале кабельщиков, то он там чужой. Это так?
Это кажется, что это так. На самом деле причина у этого... Не-не, вы знаете, нет. Причина у этого, она совершенно другая. Она связана с... В общем, очень какими-то странными явлениями, которые возникли фактически в момент начала реализации или даже разработки программы «Переход на цифровое вещание». В связи с этим возникла необходимость продумать изменения в законодательстве, которые нужно сделать, чтобы привести законодательство в соответствие с той системой отношений, которая сложилась уже между участниками рынка. И вот в этот момент, в момент, когда мы обсуждали какие-то основные определения, возник вот этот вот какой-то конфликт, напряжение там, где ему и не место. Он возник на уровне вот дискуссии, а кто такой вещатель? Вещатель – это производитель, это телевизионный канал, или это распространитель и, например, кабельная компания? И почему-то этот вопрос для кого-то стал, для многих вот телевизионных каналов стал болезненным. Им неприятно почему-то, если кабельные компании называют себя вещателями. Да.
Ну, правильно, я могу их понять, потому что, например, приходит первый канал, вот совсем с крупных начнем, да, и когда-то господин Припачкин, ваш коллега и начальник, сказал, ну, хорошо, да, у нас есть возможности первый канал не пустить в кабель, если мы захотим. Сейчас уже нет, потому что есть указ президента, но теоретически вы частная компания, к вам приходит канал, как приходят их вон сотни, и говорят, пустите меня в кабель, я хочу к зрителям. Вы говорите, а я еще подумаю, будешь ли ты окупаться, нужен ли ты мне, и так далее, и так далее. Понятно, что у этого традиционного вещателя есть опасения. Вы у цифрового крана такого.
Вы знаете, ну, это и так, и совсем не так. Во-первых, все-таки мы, как кабельный оператор связи, должны работать в рамках закона о связи. И мы не можем никому отказать, никакому каналу в доступе в нашу сеть, если он хочет получить услугу связи. Но проблема-то заключается в том, что каналы не просто хотят попасть в наши сети, а хотят попасть бесплатно, что, кстати, еще полбеды. А многие даже говорят о том, что хотят получать с нас деньги. За это каналы открытого доступа. Они хотят получать деньги так же, как получают платные каналы. И вот здесь наступает некая проблемная ситуация, некий конфликт интересов. С одной стороны, они денег платить не хотят нам, как операторам связи, и хотят рассматривать в нас, ну, вот какого-то участника рынка, который им вот чем-то обязан. И хотят работать на тех же условиях, на которых мы работаем с платными каналами. Но с платными каналами мы работаем в роли распространителей. Распространителей, которые сами определяют, что они хотят распространять, что нет, потому что они работают для конечного потребителя, для своего телезрителя. И канал, и в этом смысле у кабельной компании возникает определенная свобода. Она может захотеть распространять тот или иной канал, может не захотеть.
Ага, то есть все-таки вы влияете на содержание.
Вы знаете, мы влияем, в определенной мере, да, мы влияем, но мы влияем фактически через спрос потребителя. Если канал интересный, он всегда будет у потребителя. Если канал неинтересный...
А как вы понимаете, что это потребителю интересно?
Ну, вы знаете, во-первых, предпочтения потребительские, они известны. Они известны, они примерно одинаковые во всем мире. Контент, который наиболее востребован, это там и новости, и фильмы, и спорт, и детские, это все достаточно хорошо известно. Кроме того, ну, у нас все-таки работают профессионалы, они всегда...
Ну, 190 каналов, они все вот вокруг этих 10 тем обычно
были? Нет. Вы знаете, тем очень много, они могут быть любые. И второй вопрос, который возникает, нужно, чтобы, конечно, канал был сделан профессионально, чтобы он был сделан качественно, потому что провозгласить просто какую-то тематику, ну вот возьмем пример, кулинария. Интересные темы, очень много идет программ на открытых каналах, в мире известны каналы, например, вот в Америке там Food Channel, чрезвычайно высокорейтинговые, чрезвычайно, но потому что они очень талантливо делаются. И можно канал сделать такой бездарно, а можно сделать, что он будет очень интересный. И определить это нетрудно.
Это нетрудно, это правда. Я вот все время сейчас периодически смотрю канал про свадебные традиции. Потрясающе интересно, как это все происходит. Михаил Силин, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. А вечером ко мне придут молодые режиссеры. Мы будем говорить о кино, которое не показывают по телевизору, потому что в Москве начинается фестиваль «Арт-Док-Фест». Алена Полунина и Юлия Киселева, режиссеры фильмов «Революции, которой не было», и наши.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Число жертв крушения поезда «Невский экспресс» достигло 26. Минувшей ночью в одной из московских больниц скончалась тяжелораненая женщина. Один из погибших до сих пор не опознан. Пропавшими без вести считаются 4 человека. В Ингушетии в селении Верхней и Нижней Очелуки введен режим контртеррористической операции. Как сообщили Интерфаксу в Республиканском управлении ФСБ, спецслужбы получили информацию о том, что в селах укрываются боевики. В Махачкале убит глава администрации одного из районов Дагестана Абрек Гаджиев. Ведется следствие. Басманный суд Москвы сегодня проводит предварительные слушания по иску президента Чечни Рамзана Кадырова к «Новой газете». Как сообщил Интерфаксу адвокат Кадырова Андрей Красненков, чеченский лидер счел порочащим его честь и достоинство и недостоверными сведения, опубликованные в 6 статьях газеты. В американском штате Вашингтон в кафе около базы ВВС США застрелены 4 офицеров полиции. Как сообщил представитель местных правоохранительных органов, нападение не было случайным. В Международном трибунале в Гааге сегодня возобновляется процесс по делу 2 бывших руководителей сербских спецслужб. Они обвиняются в причастности к преступлениям против несербского населения Хорватии и Боснии в первой половине 90-х годов. В Мюнхене начинается судебный процесс по делу Ивана Деменюка, который обвиняется в причастности к массовым убийствам евреев во время Второй мировой войны. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони прибывает сегодня с визитом в Минск. Берлускони станет первым западным лидером, который посетит Белоруссию за последние десятилетия. Лидером президентских выборов в Гондурасе стал кандидат от оппозиции Порфирио Лобо. Согласно предварительным подсчетам, он набрал не менее 55% голосов, обогнав своего конкурента, представителя либеральной партии Элвина Сантоса.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте еще раз. У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии президент группы компании «Акада» и вице-президент Ассоциации кабельного телевидения России Михаил Силин. Говорим мы о том, как развивается сейчас кабельное телевидение в России, как оно соседствует с традиционным и помогает вашему информационному выбору. И вас мы спросили о том, каких тематических каналов вам не хватает и что вы смотрите по кабельному телевидению. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660 1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Михаил, тогда давайте вот еще о чем поговорим. Вот приходит к вам какой-нибудь вещатель, ну или там человек, который придумал канал, и говорит: хочу к зрителю. Вы как с ним разговариваете? Вы, конечно, наверное, рады любому предложению, но дальше, как вы фильтруете, что нужно, а что не нужно?
Ну, на этапе идеи, а такое действительно встречается довольно часто, ну, чаще всего мы эту идею поддерживаем, обычно идеи интересные, ну и только, в общем, делимся неким своим опытом, каким-то своим пониманием, с какими трудностями столкнется вот этот будущий вещатель вот в своем этом начинании, потому что проблемы у него, конечно, возникнут. Основная – это распространение, потому что, чтобы производить, выпускать канал, необходимо понимать, как ты будешь на этом зарабатывать. Многие талантливые люди, творческие люди, приходят с достаточно интересными творческими идеями, но без какого бы то ни было понимания, как на это можно будет заработать. Им кажется, что если канал будет интересный, то он тут же получит всероссийское распространение. В действительности это не так. Вот у нас в Москве и на нескольких других сетях количество каналов распространяемых практически не ограничено. И мы каждому каналу говорим: делайте канал, мы посмотрим, если вы его сделаете, он будет интересный, он наверняка будет в наших сетях. Но если говорить о стране в целом, большая часть сетей кабельных пока что это аналоговые сети, и количество каналов, распространяемых в этих сетях, ограничено. И фактически уже сегодня свободного ресурса нет. Поэтому введение любого нового канала означает прекращение распространения какого-либо
ресурса. Ну вот скажем, если «Акада» в Москве 190, то где-нибудь в Перми, где, я думаю, все-таки есть сеть, там сколько?
Конечно, там очень хорошая сеть. Да. Я сейчас точно не могу сказать, но ситуация сейчас почти во всех городах примерно она одна и та же. Компании кабельные предоставляют пакет из 60, ну, максимум 70, вряд ли, аналоговых каналов, и отдельные компании, ну и в Перми в том числе, формируют цифровые пакеты, ну, может быть, там до 100 каналов, которые предлагают параллельно вместе с аналоговыми каналами. То есть можно сказать, что...
Ну, хорошо, понятно, что все-таки 60 – это уже прилично.
Это уже немало, да.
Вот, скажем, вы договорились, да, вы поняли, что у производителя есть деньги, канал как-то сделан, вот вам его уже готовый принесли, ну, в смысле, сформировали, вы его в тестовый режим запускаете, и что происходит дальше?
Ну, нет, как правило, в тестовый режим... Вот тестовый режим, это означает, что мы на какое-то время его запустим во внутреннюю нашу сеть, чтобы его посмотрели наши специалисты, профессионалы, чтобы они убедились, что этот канал действительно существует, что он соответствует вот всему тому, что объявлено, концепции вещательной, и проверяем это, конечно, не так, как регулятор проверяет, а мы проверяем это с точки зрения наших абонентов. Мы должны понять, куда мы его поместим, в сетку, под каким номером, по соседству с какими каналами, чтобы он, ну, соответствовал примерно им. Вот. И если этот канал удовлетворяет всем требованиям, мы просто и по нему получены уже все разрешительные документы, вещательные лицензии, мы его просто запускаем в сеть, объявляем нашим абонентам, у него появляется свой номер, и его все могут видеть.
Угу. А если, скажем, вот ваши специалисты, ну, им показалось, что это верно, и все не плохо, та же кухня или там тот же детский какой-нибудь канал, или там, я не знаю, какой-нибудь там шансон или русская ночь. Ну, нет, про эротику не будем, в принципе, потому что это всегда хорошо смотрится. А вот, ну, не знаю, Russian Travel Guide, например, красивый канал про путешествия и про русскую природу, и про всякие русские места. Вот вы запустили, а потом что-нибудь там не пошло. Вы как? Вот я не знаю. Или как посмотреть, что за него... Только потому, что за него платят?
Ну, вы знаете, во-первых, это бывает очень редко. Вот так, чтобы вот канал появился, а потом он быстро как-то совсем изменился, стал неинтересный, изменил существенно качество трансляции. Бывает это нечасто, но бывает, и такие каналы могут исчезнуть из сетки, к сожалению. А так как все наши абоненты воспринимают все каналы так, как будто бы они предоставлены им вот от самого кабельной компании, их же в эфире нет.
Угу.
То есть они отождествляют эти каналы со своим провайдером. То исчезновение любого канала, в особенности того, который когда-то был интересным, это для кабельной компании большая проблема. Именно поэтому, когда к нам приходят люди с творческими концепциями, для нас очень важно понимать их коммерческую идею, да, на чем они хотят заработать. Если они просто скажут, что им дали сейчас спонсорские деньги, и вот у них год обеспечен, это проблема. Это может создать проблему.
А можете ли вы сказать, если это не коммерческая тайна, какие из каналов вот сейчас, на ваш взгляд, наиболее зарабатывают у вас в системах? Вот они успешные и хорошо продаются.
Вы знаете, я не могу сказать, это вопрос, на самом деле, совсем не ко мне, потому что это вопрос о том, какое распространение получили каналы, какое количество подписчиков по стране, не в какой-то одной конкретной системе сети, да, потому что здесь условия поступления, выручки, она совершенно не такие, как в эфирном телевидении. Здесь никто текущих рейтингов не считает. Здесь есть вот компания, у нее может быть дистрибьютор, дистрибьютор какой-то, и они пытаются подписать договоры как можно с большим числом кабельных компаний. Причем везде это могут быть на разных условиях. То есть где-то это может быть платные условия, где-то могут быть бесплатные. Сейчас такое есть, потому что многие сейчас думают также о рекламных концепциях, даже вот в таком в платном телевидении.
Ну, вот. Это не самый хороший выход. Люди платят не за тем, чтобы еще в кабеле и
спутники
видеть
рекламу. Безусловно. Вы правы. Вот. Но, тем не менее, сказать сейчас очень сложно. Я знаю, что вот такой бизнес, формирование, выпуск каналов для платного телевидения, такой развивающийся, но пока что непростой. И я думаю, что изменения здесь будут происходить в связи с переходом кабельных компаний на цифровое вещание, не эфирных, а кабельных.
А то есть все равно нельзя вот сказать, что, скажем, за какое количество каналов наиболее востребованы в вашей сети были, например, за последние полгода, которые не в основном пакете шли, а в дополнительных еще каких-то.
Ну, я сейчас вот не готов такое сказать. Нет, конечно, каждый оператор знает наиболее интересные программы, каналы у него в сети, конечно, знает. Но, с другой стороны...
А вы зритель каких своих каналов в вашей сети?
Ну, вы знаете, достаточно много, сейчас, наверное, не буду писать, но я, знаете, я хотел бы одну вещь отметить, что при всем при том, даже если мы определим, представьте себе, что достаточно узнаем вещь такую, она банальная, что одним из наиболее высоких рейтингов платных, из платных каналов обладает канал Discovery. Это во всем мире так.
Да.
Найдем какой-нибудь канал, который обладает достаточно низким рейтингом. И это вовсе не будет означать, что этот низкорейтинговый канал нужно будет выключать. Вот по какой причине. Вот в основе концепции платного тематического телевидения лежит идея нишевого телевидения, что даже если целевая группа достаточно малочисленного какого-то канала, он может присутствовать.
Потому потому что она такая собранная,
конечно,
это такое сообщество.
Да, конечно, именно поэтому каналы продаются в пакетах, не в розницу, что ли, по одному, а формируется пакет этих программ, и каждый смотрит, что ему хочется. И поэтому даже если есть канал, у которого рейтинг там по вот таким меркам какие-то десятые доли процента для эфира, такая бы программа была, ну, фактически ее бы, наверное, скоро не стало. А для нас это не так страшно, если у нас в 200 каналов, понятно, что на каждый канал, даже если так смотреть, приходится очень небольшие проценты. И это нормально для платного телевидения.
Михаил, вот скажите, ваши коллеги из Stream Content, они вот продуцируют каналы, то есть это группа, которая входит в компанию Stream и АФК-системы, и они вот каналы производят, так же, как и ваш второй конкурент, сеть национальной кабельной системы, там тоже все-таки есть попытка, не так масштабная, но все-таки канал продуцировать, там совершенно секретно свой собственный канал. Вы сознательно не хотите заниматься производством каналов или просто время, по-вашему, не наступило?
Ну, вы знаете, вопрос сложный. Просто разные концепции. Вообще-то это другой вид бизнеса. Если вы говорите, что вот стрим наши коллеги производят...
Ну да, там охота и рыбалка, психология,
конечно,
вопрос,
да,
ответ,
да, но это приводит... Вот если говорить о коллегах, о кабельной компании, то кабельная компания ничего не производит. А вот то, что у них в их холдинге есть также еще и производящая компания, ну так это еще один вид бизнеса. Они приняли решение им заниматься. Здесь просто что нужно понимать, что... Производство контента – это не бизнес кабельной компании. Когда компания кабельная, у нее возникает идея получить какое-то конкурентное преимущество за счет того, что создать каналы, которые вот у этой компании есть, а на других сетях нет, а именно с этого начинают все. Всем кажется, что это так будет. Вот когда возникает такая идея, эта идея, как правило, приводит к серьезным проблемам, к убыткам, потому что окупить канал со своей клиентской базы практически очень сложно. Кроме того, практика показала и в нашей стране, и за рубежом, что особого конкурентного преимущества создать нельзя, потому что какой бы ты ни придумал канал, если ты его никому не даешь, а держишь его только у себя, то подобный канал возникнет на рынке, появится во всех конкурирующих сетях и будет себе преспокойно существовать, будет зарабатывать деньги, и в конечном итоге станет лучше, потому что у него контент будет лучше. Поэтому все компании, которые производят, даже если у них есть аффилированные кабельные компании, они довольно быстро уходит, вот переходит в другую, собственно, концепцию, а именно концепцию предоставления канала всем. И вот все примеры, которые вы привели, и Stream предлагает всем свои каналы, и НКС предлагает всем свои каналы, и НТВ сейчас предлагает, не все, там есть свои ограничения, у НТВ плюс, прошу прощения.
Да.
Там есть свои ограничения,
со
потому что...
связаны. С правами, да?
Ну, и... Там главным образом это связано с тем, что у НТВ Плюс это, ну вот как это сейчас называют, каналы премиум, наличие которых требует использования системы разграничения доступа или там системы кодирования. И эта система, она сейчас имеется реально у относительно небольшого количества операторов в стране, поэтому воспользоваться предложением НТВ Плюс могут не все. Вот. Но, тем не менее, да, тоже они предлагают свои каналы.
Ну да, то есть транспорт не важен, надо максимально широко забросить, если хочешь зарабатывать.
Ну просто цель, конечно, при производстве канала цель – это получить максимально большую аудиторию.
Ну давайте послушаем. Виктор, Москва, мы вас внимательно слушаем.
Добрый день.
Да.
У меня очень приземленный вопрос к вашему гостю. Угу. Как вот рядовой зритель может пробиться к вашей сети? Вот, скажем, у нас есть некое кабельное телевидение, которое, скажем, многих не устраивает. Что для этого нужно?
А какое у вас телевидение, Виктор? Вы где живете, в Москве? Не знаете?
К сожалению, не знаю название. Там около 30 каналов.
Может быть, это Триколор или какой?
Нет. Просто, кстати, не могу, к сожалению, сказать, какое. Ну вот. Ну, что необходимо? Вот.
Мы, значит, не будем, Виктор, мы не будем. Михаил не будет отвечать на этот вопрос впрямую, чтобы не было ощущения, что он рекламирует собственную сеть.
Нет, я ничего
я
не
просто хочу сказать, что вы можете позвонить, посмотреть в интернете любую из компаний, которую я сегодня называла.
Нет, простой вопрос. Вот как...
Деньги
как, скажем,
это стоит.
Дом наш должен, так сказать, вот все, большинство жильцов должно, так сказать, что ли, на данную кабельную
сеть. Нет. В том-то и дело. Вы как раз все можете сделать индивидуально. К вам приедут, привезут ящичек, протянут кабель, приставят к вашему телевидению и карточку дадут.
Я все-таки должен сказать, что сеть все нужно построить, что у каждой кабельной компании в доме своя сеть. Поэтому если в этом доме...
Только 30 каналов, то там может быть проблема, да?
Вопрос не в том, сколько у них каналов. Они каналы получают через вот сеть какого-то другого оператора. Может быть, это НКС, может быть, это Мостелеком. Чтобы получать услуги, например, от АКАДа и любого другого оператора, необходимо просто, чтобы в этом доме была построена сеть. Если ее там нет, но все равно можно к оператору обратиться и узнать, существуют ли
можно
планы какие-то.
Можно тарелку купить НТВ+.
Тогда будет НТВ+, да, безусловно.
Можно через
купить
тарелку, тогда да, не надо будет прокладывать сеть любой вот такой компании, которая еще предлагает и широкополосный доступ в интернет, что очень нравится многим молодым потребителям. Яков из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день. Да. Я тоже смотрю другое телевидение, но у меня не кабель, но у меня спутниковый. Не буду называть, как вы говорите, провайдера, чтобы не было рекламы. Вот, смотрю другое телевидение уже достаточно давно. Я смотрю в основном два канала из серии первого канала, но международный. Я смотрю «Дом кино» и «Время», потому что там есть программы, связанные с советским телевидением. Это я смотрю с удовольствием, да и, в общем-то, по времени смотрю хорошие программы, типа там «Райкина» о театре, ну, и так далее. Вот, также смотрю «Евроспорт». Значит, чего мне лично не хватает? Мне не хватает тенниса, потому что в «Евроспорт» показывают только женский теннис, мужского нет. Я пишу о теннисе, к тому же. Вот, очень качественный канал, конечно, НТВ+, теннис. Несколько попыток я пытался сделать, но когда я узнавал о цены, они их не снижают. Цены для меня, конечно, запредельные. Я не могу платить столько, сколько они платят, просят за именно за теннисный канал. Если бы, например, «Акада», кстати, у меня в доме сеть проложена, неоднократно предлагали. Вот, но поскольку у меня, если я говорю, мою спутниковую, то какой мне смысл? Вот, нашло бы какой-то канал, который показывает тоже Уимблдон, например, допустим, потому что Евроспорт Уимблдон не показывает. Там его сейчас вот итоговый турнир года, где Давыденко выиграл, я бы с удовольствием бы это купил бы, прикупил бы, по крайней мере, на какой-то месяц, когда вот это все происходит, там несколько месяцев.
Понятно, Яков.
А можно еще вопрос сам вам лично? Значит, немножко не по теме. У меня телевизор где-то двухлетней, трехлетней давности с российской сборки Panasonic, скажите, обычной с трубкой, он уже с цифровой приставкой или мне тоже надо будет покупать?
Нет, точно не с цифровой, я думаю, что придется покупать. Это вот тоже отдельная тема. Я понимаю, что вы слышали наши программы о том, что мы должны переходить к цифре и готовиться, в том числе и потребительски к этому, но российские телевизоры, я не знаю, вы, Михаил, знаете, уже начали собираться с цифровыми приставками?
В России телевизоры, да, уже начали собираться с приставками, с приемниками цифровыми.
Да.
Пока что большую часть того, что я видел, это DVB-T, это для эфирного телевидения, для кабельного нет. Но, кроме того, даже если там будут приставки DVB-C, тут нужно иметь в виду, что тут еще должна быть возможность использования смарт-карт для раскодирования сигнала. Пока что еще такие телевизоры не, ну, почти не производится, хотя в самое ближайшее время уже появится.
Сергей, вы в эфире, здравствуйте.
Я прошу прощения. Вот я хотел бы еще вот что ответить, вот по поводу контента и спортивных программ, вот, да сказали. Во-первых, в сетях сейчас очень много, да, в сетях, во-первых, сейчас в сетях очень много каналов, гораздо больше, чем было названо, по которым показывают программы, которые были произведены или показаны вот в советские времена, и поэтому те, кто этим интересуется, они могут там себе найти много чего интересного. Что касается спортивных программ, то здесь, да, это, конечно, вопрос прав, что права на спортивные трансляции очень дорогие, и вот то, что показывают телеканалы, те или иные спортивные, этим все определяется. Ну и вот, к сожалению, здесь для нас, для всех ограничения часто бывают.
А, кстати, можно, тем не менее, подписаться там, я не знаю, на время каких-то крупных соревнований? Вы делаете такую, предоставляете такую услугу или нет?
А вы знаете, это у нас просто по закону любой абонент может подписаться на любой пакет дополнительный, например, на один месяц и получить его, если хочет, почему-либо. Но, как правило, на каналах постоянно идут какие-то интересные программы.
А вот у меня просто тут один есть вопрос, и я знаю, что эта тема была, просто чтобы очень глубоко не погружаться в эту историю. Для иностранных каналов сейчас наш регулятор требует лицензий. Да. Что это за глупость такая? И Discovery может сказать, не хочу получать вашу лицензию, ну что там лицензировать Discovery, он во всем мире Discovery. Вы считаете, что это правильная история? Это не по бизнесу вашему не ударит?
Вы знаете, это является как раз определенной проблемой вот в российском законодательстве. Я думаю, что это правильно. Это присутствует во всех странах мира. Это у нас тут в этом смысле ничего нового не придумали. Во всех странах требуется та или иная регистрация. От того, что Discovery все знают, что он хороший, не означает, что он должен прийти сюда и не зарегистрироваться в соответствии с законом. Просто ему зарегистрироваться будет очень просто. И никто препятствий строить не будет. Но регистрироваться, конечно, нужно. И сейчас по этому поводу действительно проводит серьезная работа. И
вот... Но регистрироваться это не значит получать вот лицензию, проходить все эти конкурсные дела и так далее. Наверное,
нет,
же...
вы знаете, получить лицензию для кабельного вещания, она получается очень просто, без всяких этих конкурсных дел. Там конкурс фактически устраивает кабельная компания сама. Ведь когда, вот помните, вначале вы говорили, как попасть в сеть. А вот так и попасть, если канал приходит к оператору и говорит, у меня вот есть вот интересный контент, можно к тебе попасть, и оператор говорит, можно, вот это конкурсная комиссия и прошла.
Понятно. Кирилл, Электросталь, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте.
Михаил.
Да-да, Михаил.
Здравствуйте.
Я вот живу в Электростале, мой кабельный оператор называется Eutelecor.
R-Telecom.
Да-да-да.
R или L?
L, Eutelecor, да.
Eutelecor.
Да-да-да. Да. Что мне не хватает, так это музыкальному каналу, который называется RUTV. Когда я начинал разговаривать там с специалистом, потому что он нам давался 16 апреля, но он так чуть-чуть 2 дня поработал, вот, на что он мне сказал, что мне, нам, говорит, не надо этого, у нас много музыкальных каналов, этих 2 музыкальных каналов, это MTV, Муз-ТВ, но они, к сожалению, не соответствуют своему названию. Вот, например, MTV...
Понятно. То есть вам нужен более нишевый, с понятным содержанием канал, для вас понятным, РУ-ТВ, который есть в других сетях, а ваш оператор сказал, что ему его невыгодно. Ну, может быть, потому что вы только один зритель. Это вот к разговору, Михаил, о потребителе и об отношении кабельного оператора с ним.
Совершенно точно. И, на самом деле, единственный путь здесь ничего нельзя сделать централизованно, никто никому не может приказать. Это только вот вопрос диалога между потребителями и операторами.
Ну, оператор какой-то негибкий. Я бы на его месте, если уж зритель позвонил, значит, он там наверняка не один в этой электростали. Можно было бы подумать.
На самом деле, да, наверное, оператор. Операторы все, они периодически проводят какие-то опросы, исследования и определяют спрос на свои каналы и меняют какие-то каналы на другие.
Просто операторам теперь приходится еще некоторым гуманитарным знанием обладать, потому что все равно о содержании заговорили и о потребностях, а не только о транспорте. Сергей, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
У меня, в общем-то, тоже вопрос касаемый контента. Вот, как бы я вот наблюдаю обилие предложений в количественном выражении, то есть там 200, 150 каналов, то есть вот, и пробегая их, так скажем, мельком, я наблюдаю, что, в общем-то, для себя, кроме таких, как бы, брендов, как Discovery, там, Animal Planet или что-то такое, в общем-то, я там много-то чего не нахожу. Вот. И при этом я поражаюсь, что, ну, может быть, не совсем корректно сказал, поражаюсь. Я не могу понять и хотел бы услышать, так скажем, ответ на свой вопрос. А почему в кабельных сетях, вот в данном случае, прям там достаточно мощные, так скажем, провайдеры када, отсутствуют такие телевизионные каналы, как RTVI. Например, мне было бы очень интересно эпизодически глянуть, например, Интер какой-нибудь украинский канал. Ну, такой достаточно большой украинский.
Вообще СНГ-шная страна. Да, вот белорусский,
да,
появился.
И вот, понимаете, я вот наблюдаю это обилие, в общем-то, предложения, но то, что меня интересует, и, в общем-то, у меня, конечно, есть ответ на этот вопрос. У меня есть подозрение о некой самоцензуре. Прокомментируйте, пожалуйста.
Пожалуйста. Во-первых, мы должны понимать, что все-таки интересы каждого конкретного потребителя – это все-таки не интересы всех. И, ну, это, возможно, ситуация, когда вам что-то интересно, и тем не менее этого контента нет. Что касается каналов конкретных, вот которых вы назвали – RTVI, и Интер, и какие угодно другие – если эти каналы получат лицензии вещательные, они немедленно появятся у нас в сетях. Весь вопрос в том, что они просто сами сюда не идут.
Это уже не первый раз звучит вопрос, потому что люди, и я так понимаю, что кабельным операторам можно об этом задуматься, хотят видеть каналы стран ближнего зарубежья, где еще говорят по-русски и где показывают жизнь других стран. Вот эти вот товарищи не идут в российские кабельные сети, а вы им можете сделать какое-то предложение, что вы заинтересованы?
А вы знаете, а мы с ними, в общем, работу-то ведем периодически, но все, что им нужно получить вещательную лицензию. По закону мы не можем распространять этот канал до того, как они его получат. Это связано там с выполнением там определенных формальных процедур. Вот кто-то это делает, а кто-то это почему-то не сделал. Какие-то каналы появились. Вот там канал Беларусь ТВ в российских кабельных сетях распространяется. Ну вот украинский не распространяется. Почему? Ну давайте спросим у этого канала.
Александр вас спрашивает, вот в какие часы на канале «Бивигон» передают программу передач? И вообще, как искать в сетях программу передач?
Ну, я сейчас вам отвечу, тут без рекламы, извините, не обойтись. Но, тем не менее, да, это проблема. Программы передач платных каналов, они очень слабо освещены в прессе. Я могу вам рекомендовать очень-очень хороший портал, на котором вы найдете абсолютно всю информацию в интернете. www.tv.akada.ru. Это самый, ну, основной, что ли, российский портал, на котором приведены программы почти всех каналов платного телевидения, которые распространяются в стране.
А потом, если сеть вот таким услугам триплей, то есть если есть вот эти вот цифровые возможности, то у вас внизу на экране и в меню всегда возникает название программ, а время вы можете переключаться и смотреть, про что она, и в течение нескольких дней видеть, в какое время, ну, иногда, конечно, меняет, но это уже не зависит от кабельного оператора, а зависит от вещателя, но, тем не менее, вот как раз эти-то услуги позволяют это делать.
Да, но это то, о чем вы говорите, это цифровое телевидение, да, электронный уже. Телегид, но если вот почему-либо этот Бибигон присутствует на первоаналоговом вещании, все равно программу передач можно посмотреть в интернете.
Михаил Силин, руководитель группы компании «Акада» и вице-президент Ассоциации кабельного телевидения России, был сегодняшним моим гостем. Я вас благодарю. Думаю, что не в последний раз. Видите, вопросов много. И с вами прощаюсь. А сразу же после нас повтор программы «Свобода» в клубе «Билингва», 6-й международный фестиваль поэзии в Москве. Как поэты и переводчики из Минска, Киева, Тбилиси, Таллина, Кишинева, Ташкента слышат русский язык в Москве и у себя на родине. Ведет программу Елена Фанелова.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Следствие по делу Невского экспресса располагает фотороботом подозреваемого.
Комментарии экспертов.
Журналист Виталий Портников полагает, что на украинских выборах Путин поставил на Тимошенко.
Право автора.
Александр Денис о том, зачем нужна Америке ежегодная «Черная пятница».
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. в Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».